Каліфорнія.
Криму 9 часов ровно.
Ток-шоу Сергій Матрушиний.
Всем привет, это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы вещаем в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В сети интернет мы вещаем на сайте «Крым. Реалии». Заходите на сайт, увидите там красную кнопку, нажав на которую вы услышите наш сигнал. Видеотрансляцию мы ведем традиционно на канале «Крым. Реалии» в YouTube, на странице «Крым. Реалии» в Facebook. Присоединяйтесь, пишите комментарии, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926 во время прямого эфира и не во время прямого эфира. Ваши сообщения останутся на нашем автоответчике. Внимательно выслушаем все, что вы захотите нам сообщить. И по необходимости свяжемся с вами. Итак, сегодня мы поговорим с нашим коллегой, крымским журналистом и обозревателем Павлом Казариным о том, как мы прошли этот 2020 год, очень сложный год, как мы его прошли и где в итоге оказались. Павел, добрый день.
Добрый день.
Итак, поговорим об итогах года уходящего. Вот разговор наш происходит в то время, когда принято подводить итоги. 2020 год стал годом очень сложным. Годом настолько сложным, что никто даже, наверное, не мог быть к такому готовым. Или мог быть. Вот пандемия коронавируса, да, насколько к ней готово или не готово оказалось человечество?
А тут очень сложно говорить о всем человечестве в целом. Пандемия коронавируса, она стала таким большим тестом, такой лакмусовой бумажкой для разных стран, которая проверяла каждую страну на степень вменяемости элиты национальной, на адекватность властей, на эффективность медицинской системы и, собственно, на массовую культуру граждан. Потому что, знаете, даже та же история про маски, например, это была история про тест на солидарность. Ну, то есть, простите за офф-топ, но когда вы надеваете маску, ваша задача, задача маски не защитить вас. Задача маски – это защитить от вас. Если вы потенциально, например, болеете вирусом в легкой форме и потенциально, даже не зная того, являетесь его разносчиком, вот вы надеваете маску для того, чтобы защищать ваших сограждан. И готовность носить маски в этом смысле была таким тестом на солидарность. Готовы ли граждане той или иной страны идти на определенные бытовые неудобства ради своих собственных соотечественников. И в этом смысле пандемия, она была таким глобальным тестом, которую каждая страна и каждый регион проходил самостоятельно.
Ну вот эта история с масками, но ведь было, наверное, такое же в истории человечества, да, помним мы все фотографии со времен эпидемии испанского гриппа, тоже приходилось носить маски, тоже приходилось вести разъяснительную работу. Вот насколько короткая оказалась человеческая память в этом плане, насколько все пришлось проходить по новой, и успешен ли этот процесс, изменили ли люди свое отношение к тому, что, ну, вот нужно носить маски, например.
Дело в том, что 100 лет назад во время пандемии испанки мир существовал в рамках совершенно другой этической модели. То есть, условно говоря, во время пандемии испанки никому не приходило в голову, там, например, там, вводить чрезвычайные меры. То есть, условно говоря, что мы обнаружили в рамках нынешней пандемии COVID-19? То есть дилемма, которая существовала перед властями любой страны, была очень проста. Что важнее, человеческие жизни или экономика? Потому что мы понимаем, что локдаун, жесткий локдаун, он способен защитить людей от угрозы вирусного заражения, но одновременно он бьет по экономике. То есть интересы индивидуальные, индивидуального выживания, индивидуального здоровья, или интересы коллективные, ну, то есть, там, экономические показатели и все прочее. В 100 лет назад, во время пандемии испанки, подобной дилеммы и дискуссии не существовало. Никому не приходило в голову ставить ценность индивидуальной человеческой жизни выше коллективных интересов экономического благополучия страны. И поэтому мы сегодня наблюдаем, как за 100 лет очень сильно мир сменился. смягчился, как он гуманизировался. Сегодня мы осуждаем, готовы осуждать правительство тех стран, которые готовы ставить ценности экономического выживания выше ценности человеческой жизни. Вот как это происходило в Беларуси, где Александр Лукашенко отрицал ковид и отказывался вводить какие бы то ни было дополнительные меры, связанные со здравоохранением. Как это происходило в Бразилии, где президент Болсонару точно так же отказывался признавать угрозу эпидемии и вводить какие-нибудь антипандемические меры. В итоге его Конституционный суд заставлял это делать.
И как это начиналось в Крыму? Вот извини, что я перебиваю. Я хочу напомнить, что в самом начале пандемии Сергей Аксенов публично пренебрегал рекомендациями Роспотребнадзора, который просил воздержаться, например, от рукопожатий. Сергей Аксенов, ну вот когда публичный человек в Крыму, он сказал, что он не намерен здороваться ногами, будет дальше здороваться руками. Ну и далее, да, весь год неоднократно ловили его на вот таком тоже ковид-диссидентстве, в то время как на оперативных заседаниях он говорил о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности и безопасности, да, то потом его видели на там, фестивалях, да, не так давно он в Артекс ездил на новую волну, где был без маски, да, с Филиппом Киркоровым обнимался. Вот хотелось бы поговорить об отношениях политиков, да, и людей, если можно так сказать, да, чиновников и населения, если можно так, в условиях пандемии коронавируса. Насколько сузилось вообще понятие прав и свобод сейчас, и насколько доверие внушают те люди, которые сейчас занимают руководящие должности?
Ну, по поводу того, насколько чиновники и их поведение влияют на общественное мнение, оно, безусловно, влияет. Более того, вертикально интегрированных систем, как, например, в Российской Федерации, где президент, по сути, царь и бог, а все остальные обслуживают его интересы, включая парламент, то, безусловно, поведение там, первого лица, оно определяет модель поведения всей иерархии чиновников, которые, вот, соответственно, идут сверху вниз. И поэтому, если там какой-нибудь Путин не носит масок, здоровается за руку, не носит перчаток, то, разумеется, вся российская иерархическая система, она смотрит на него и как бы равняется на него. В том числе я говорю и о российских оккупационных администрациях на территории украинского Крыма.
А вот с Путиным как раз-таки история наоборот же приключилась. Да, все знают эту историю о бункере, о дезинфекционном тоннеле, который нужно пройти перед встречей с ним. Знают историю о двухнедельной обязательной изоляции перед встречей с российским
президентом. Абсолютно верно. Но в публичном пространстве он появлялся без маски, без перчаток, здоровался с чиновниками за руку. Тем самым о бункере, может быть, знают единицы, просто потому что в России основная доля населения получает информацию с государственных телеканалов. А российские государственные телеканалы раз за разом показывали, как, условно говоря, там первое лицо страны, оно вот как бы ведет себя не так, как советуют, собственно, с обычным россиянам какой-нибудь, я не знаю, российский Минздрав. И точно так же происходило в разных других странах. Например, я вот вспоминал уже про Бразилию, готов повторить, там президент Болсонару, который переболел, на секундочку, ковидом все равно. Правда, он переболел в легкой форме, поэтому был убежден, что и все остальные болеют в легкой форме, а все выдумки о тяжелых последствиях – это не более чем выдумки. Поэтому Бразилия – один из лидеров этого печального рейтинга по количеству заболевших и погибших. Бразилия потеряла от ковида больше, чем Бразилия теряла в какой бы то ни было войне за всю свою историю. В этом смысле, безусловно, поведение и степень ответственности первых лиц, оно напрямую завязано на то, как страна проходит опасный период. Вот в США Дональд Трамп, например, вот мы уже говорили, что каждая страна оказалась перед дилеммой. Исходить из гуманистических ценностей сохранения жизни сограждан или из, вот, условно говоря, этих макроэкономических задач сохранения экономической стабильности. Вот Трамп выбрал, условно говоря, задачи сохранения экономической стабильности, потому что у него были президентские выборы, он хотел сделать это краеугольным камнем своей кампании. И в итоге США вообще теперь главной сверхдержавой планеты является лидером по количеству погибших. США потеряли от ковида больше, чем во Вьетнаме, больше, чем во Второй мировой войне. За фактически за один год. И Россия в этом смысле тоже ведь наглядная иллюстрация. Если, повторюсь, первое лицо выходит под камеры без масок, без перчаток, не демонстрирует своей собственной публичной готовности соблюдать карантинные меры, то и вся архитектура мелких чиновников, включая чиновников из оккупационных администраций, будет точно так же бравировать своим публичным нарочитым игнорированием ковидной пандемической реальности.
Как меняется отношение общества к пандемии? Давай проследим вот этот путь, да, от того, как мы все наблюдали за тем, как развивается драма в Ухане, да, это было больше, чем год назад, но тогда еще мало кто осознавал и верил в то, что там происходит, да, скоро будет происходить в большинстве стран мира. И как меняется это отношение сейчас? Когда только начиналась пандемия, когда фиксировались первые случаи, как в Украине, так и в России, очень много людей относилось к этой информации с недоверием, а тем более было недоверие, когда начался локдаун, когда пришлось перейти на дистанционную работу или уйти в вынужденный отпуск. Конечно же, люди с недоверием относились к информации о пандемии. Ну и, конечно же, это отношение не могло не меняться, да, когда мы наблюдаем, что происходит вокруг нас, что действительно больницы уже переполнены, да, и что статистика смертности растет. Вот как меняется общественное отношение к проблеме пандемии?
Ну, дело в том, что нужно понять, что эта пандемия в нынешнем 21 веке уже четвертая, по большому счету. В каком смысле? Мы в 2002 году, вспомните, боялись атипичной пневмонии. В 2005 мы боялись птичьего гриппа. В 2009 году мы боялись свиного гриппа, а в 2014 году мир дрожал при упоминании вируса Эбола. То есть, по сути, как в том анекдоте, к нам 4 раза прибегал мальчик, кричал: «Волки, волки», волки не приходили, и все немного расслабились. И когда волки пришли, многие вспоминали свиной грипп и говорили: «Ну, ребят, чего вы, ну, ей-богу, ну, будет как в прошлый раз». Я просто напомню, что из 4 вот этих вот вирусов, которых я перечислил, самая кровожадная оказалась вирус Эбола, которая унесла 13 тысяч жизней, преимущественно в Западной Африке. И по сравнению с нынешним показателем смертности от коронавируса, который давно перевалил за 1,5 миллиона и приближается к 2 миллионам человек, эти 13 тысяч, ну, кажутся очень куда более скромной цифрой. Поэтому нам 4 раза кричали «волки», человечество расслабилось, а потом, когда действительно Эбола пришла, появилось, соответственно, либо много ковид-диссидентов, ковид-19 пришел, появилось либо много ковид-диссидентов, либо людей, которые отрицают угрозу от него, либо люди, которые пытаются искать следы теории заговоров в самой истории про появление подобного вируса. Любопытно, тут тоже очень, мне кажется, сложно говорить о каком-то едином векторе трансформации отношения к ковиду, потому что кто-то просто перестал бояться. Весной боялся сильно, а к осени расслабился и начал быть эдаким фаталистом, то есть из серии «заболею, заболею, не заболею, не заболею». Кто-то, наоборот, продолжает с весны ждать вакцину и осторожничать, не выходить из дома. У меня есть такие знакомые, которые уже полгода максимально сократили свой круг общения и максимально ни с кем не выходят на связь. Но самый любопытный феномен – это, конечно, вот появление огромного числа конспирологических теорий в самых разных странах, которые удивительным образом похожи в своем описании структуры этого заговора. То есть там обязательно есть коварный Билл Гейтс, там есть обязательно коварные вышки 5G, там есть обязательно коварный заговор фармацевтов, которые стремятся заработать на вакцинах. И люди вот пытаются найти ответ на вопрос не что делать, а кто виноват. Хотя если искать ответ на вопрос, кто виноват в пандемии коронавируса, то ответ очень прост. Виновата неолитическая революция. Если бы 10 тысяч лет назад человечество не приручило животных, не начало бы возделывать сельскохозяйственные культуры и не начало бы вести оседлый образ жизни, в отличие от того образа жизни, который вели охотники и собиратели, то у нас не было бы скученности, но мы бы не жили рядом с коровами, овцами, козами, а именно все вирусные инфекции, они... Это история про то, как вирусы с животных мутировав, перебрасываются на человека, пробивают иммунную систему и, соответственно, эволюционировав, встраиваются в нашу экосистему, то у нас не было бы вирусов, а если бы, условно говоря, человечество продолжало бы жить в полях, а не строило бы города, мы бы не сталкивались с такими понятиями, повторюсь, как скученность и антисанитария. Поэтому, если хотите знать, кто виновен, то я вам отвечу: виновен прогресс, виновна неолитическая революция, которая 10 тысяч лет назад позволила нам приручить животных и перейти к сельскохозяйственной модели поведения вместо того, чтобы жить охотой и собирательством.
А вот есть еще один извечный вопрос, который сформулирован как «что делать?». И по идее, да, можно ожидать, что ответ на этот вопрос знают те люди, которым мы платим налоги, да, они получают с этих налогов зарплату, это те люди, которые тем или иным регионом руководят. И вот те люди, которые сейчас руководят Крымским регионом, как они поступают в нынешней ситуации, когда количество ежедневно зафиксированных случаев в Крыму там уже превысило 300, да, и эта цифра продолжает расти, когда растет статистика по смертности. Например, подконтрольная России глава Ялты Янина Павленко, она пишет сообщение на Facebook, в одно сообщение она умудряется вместить информацию о том, что в Крым приедет, в Ялту приедет порядка 100 тысяч туристов на новогодние праздники, и в этом же сообщении говорится о том, что Минобороны России разворачивает в Ялте ковидный госпиталь. И да, в связи с этим вопрос такой: а что же ждет нас всех в 2021 году? Как же будет развиваться, может развиваться ситуация в Крыму в 2021 году? Потому что можно много говорить о непоследовательности действий крымской власти, о том, как был открыт курортный сезон, да, несмотря на пандемию, когда со стороны материковой Украины ограничен въезд очень сильно, в 10 раз упал пассажиропоток из-за этого, зато со стороны России в Крым беспрепятственно едут люди и так далее. Вот о последовательности действий можно много говорить. Но вот исходя из общей картины, да, чего ждать крымчанам от 2021 года, ну вот сейчас в разрезе пандемии коронавируса. О воде, наверное, чуть-чуть вот дальше в нашем разговоре речь пойдет.
А я, честно говоря, не знаю. Дело в том, что многие действия официальной Москвы, которая сегодня контролирует украинский полуостров, они определяются не эффективностью, а стремлением показухой. Ну, то есть, условно говоря, вакцина, российская вакцина, так называемая, от коронавируса, которых несколько, они появились в стремительно короткие сроки.
Рекордные, наверное, здесь подходит
слово. Да, и я смотрел много исследований, когда западные специалисты выражают свое сомнение по поводу эффективности российских вакцин, потому что они не прошли необходимого цикла испытаний. И понятно, что эти вакцины и природа их появления, это, знаете, как советские микрокалькуляторы, самые большие микрокалькуляторы в мире. Любое авторитарное общество, построенное вокруг идеи государства, а это классическая фашистская формула, она стремится делать вот такие вот национальные проекты, которые должны пускать пыль в глаза и своим собственным гражданам, и пускать пыль в глаза на экспорт. Поэтому я, например, не знаю, чего ждать людям, которые зависят от политики официальной Москвы в направлении борьбы с пандемией. Потому что одно дело быть, другое оказаться. Вот Москва пытается, например, занимать вторую позицию, пытается говорить об эффективности своей собственной науки, об эффективности своей собственной системы здравоохранения. Если, например, из Москвы будет дан указ, их вакцина эффективна, и все должны это доказывать, то вся российская система здравоохранения, включая то, что находится на украинском полуострове, будет менять диагнозы погибшим, занижать смертность, скрывать побочные эффекты от вакцины и так далее, и так далее. В этом смысле российская вся система государственного управления, она ориентируется на тот окрик, который может последовать из Кремля. Если окрик из Кремля будет сосредотачиваться вокруг идеи того, что российская вакцина эффективна, и мы должны это показать в цифрах статистики, то, соответственно, система здравоохранения будет заточена не под спасение жизни людей не под профилактику смертности, а под массовое прививание вакциной и под бравурные отчеты о том, как хорошо живется тем, кто эту вакцину получил.
В Крыму сейчас очень сильный дефицит лекарств. Люди не могут найти в аптеках те препараты, которые нужны для лечения осложнений после болезни коронавируса, да, для лечения симптомов и так далее. Буквально на днях я помогал людям снова передавать в Крым лекарства. И в этой ситуации многие крымчане не могут для себя найти объяснение. Ну, понятно, да, что на материковой части Украины тоже много проблем, связанных с пандемией коронавируса, да, и статистика растет и так далее. Но лекарства хотя бы в аптеках найти можно. И крымчане для себя не могут найти объяснение. Почему так? Как думаешь?
Честно говоря, я вот в самом начале нашей беседы говорил, что пандемия, она стала тестом каждой страны. Тестом на эффективность, тестом на логистическую доступность, тестом на управляемость, тестом на тестом вообще на выживаемость любой системы. Я думаю, что история про... Мне сложно комментировать вот конкретно, с чем связан дефицит лекарств, связан ли это с логистической сложностью, с тем, что крупным оптовым компаниям, которые занимаются распространением лекарств, просто не особенно выгодно везти там в Крым, например, эти лекарства, а выгоднее продавать на российской территории, на российском материке. Не берусь сказать. Но понимаю, что это примерно похоже на ситуацию, когда ваш организм попадает в стрессовую историю. Не знаю, в какие-то экстремальные условия, где вам необходимо выживать. От степени вашей тренированности, от степени вашей самодисциплины, от степени вашей мотивированности зависит итог вот этого всего дерби. И если Российская Федерация и территории, которые вынуждены подчиняться Москве, сталкиваются с какими-то сложностями, то это просто еще одно доказательство того, что не все гладко в королевстве датском. И, возможно, история про... Раньше мы говорили о том, что в России идет схватка между телевизором и холодильником, а сегодня, наверное, идет схватка между телевизором и домашней аптечкой.
Еще одна напасть, которая свалилась в этом году на Крым, в уходящем, ушедшем 2020 году, да, который мы провожаем сегодня и этим разговором в том числе, это водный кризис. Водный кризис, вот отличие от истории с коронавирусом, тем, что о водном кризисе предупреждали. Предупреждали еще в 2014 году. И вот тогда глашатаи вот этого военно-патриотического праздника «Крымская весна», да, говорили, что нет, ничего, у Крыма своя вода есть, справимся, да, в ответ на разговор о том, что у вас вода закончится. И вот проходит почти 7 лет, выходят, они говорят, вода закончилась. Переводим Симферополь на жесткий график воды. И вот этот график воды, он уже перешел на южный берег Крыма. Мы говорим сейчас о том, что в Крыму засуха, не хватает той воды, которая была в водохранилищах, уже давно не хватает. Симферополь большей части уже питается за счет подземных источников. И последнее, что сказал президент России Владимир Путин на эту тему, что Крыму нужно поискать собственную воду, например, под Азовским морем. Вот этот водный кризис, с которым столкнулся вплотную Крым уже в 2020 году. Насколько его вообще можно было избежать и какие проблемы во взаимоотношениях Крыма и Москвы, если можно так сказать, этот кризис нам рассказал.
Ну, избежать его можно было одной простой причиной. России не нужно было нарушать свои собственные международно признанные границы в 2014 году. Как только Россия оккупировала украинский регион, у России более нет международно признанных границ. В этих международно признанных границах есть вот такая вот дыра по границе Керченского пролива. Она забрала то, что ей не принадлежит, забрала силой. Естественным образом, когда предупреждали о том, что именно из Украины Крым получает там 80% водных ресурсов, от этого отмахивались. Сейчас наступило похмелье. Это была запрограммированная история. Единственная ставка Москвы была на то, чтобы продавить, не знаю, официальный Киев, на то, чтобы тот возобновил поставки воды на территорию полуострова. Но этого не произошло, как мы видим. И Ну, то есть, условно говоря, ну, ты подбрасываешь, люди подбрасывают камни вверх, ты им говоришь, ребята, они могут прилететь вам на головы, и они говорят, ну, ничего страшного, не прилетят, а они все равно прилетят, ну, просто потому что, ну, в данном случае это физика.
Но законом тяготения договориться не получается.
Да, и поэтому, безусловно, кроме того, мы понимаем, что на территорию полуострова переехало только по официальным данным, там, несколько сотен, там, больше сотни тысяч людей, а по неофициальным данным до полумиллиона граждан Российской Федерации могли там, как бы обосноваться на территории полуострова, плюс военная база Черноморского флота, которая уже не должно было быть в Крыму, начиная с 2017 года, все это увеличивает нагрузку на водный ресурс. И эта вода, она нигде не появится. Ну, хорошо, построят опреснительные установки. Куда будут сбрасывать рассол? То есть вот эту вот соль, условно говоря, выпаренную из морской воды. А как сброс этой выпаренной соли будет сказываться на экосистеме прибрежной Черного моря? Сколько видов рыб и там, не знаю, водорослей от этого умрут, если это будут сбрасывать в воду? Сколько электроэнергии потребуется для работы этих опреснительных сооружений? И это вопрос, который остается без ответа. И самое главное, что я вот когда смотрел за тем, как российский президент отвечает на вопросы об украденном украинском Крыме, у меня было полное ощущение, что либо он, вообще не в курсе масштабов проблемы, либо, ему просто не очень интересно. Мы же понимаем, что эмоциональная привязанность к какой-то теме или к какой-то игрушке.
Но там был так вопрос сформулирован Путину по воде, что вот из Новороссийска спрашивают, если я не ошибаюсь, могу не точно цитировать, из Новороссийска спрашивают, почему в Крыму отсутствие воды – это чрезвычайное происшествие, а у нас это в порядке вещей. Вот так был вопрос сформулирован. Это ведь тоже о чем-то говорит?
Это безусловно о чем-то говорит. Но и самое главное, что мне кажется, что сегодня для значительной части российской элиты... Мы уже говорили, что в свое время Крым был важен не тем, что это был фактор внешней политики Российской Федерации. Он был фактором внешней политики. Но это был еще фактор внутренней политики Российской Федерации. В чем это проявлялось? Это проявлялось в том, что аннексия Крыма позволила российскому руководству окончательно расправиться с оппозицией, поставить перед всеми российскими оппозиционерами необходимость ответа на вопрос, чей Крым, зацементировала внутриполитическую ситуацию в России, увеличила рейтинг власти и так далее. Но где-то начиная с 2017 года Крым перестал решать все эти задачи. Фактор Крыма, крымская вот анестезия, она ослабла. И сегодня, условно говоря, российскому обывателю очень трудно продать историю про отсутствие воды в новороссийских кранах через то, что зато Крым наш, а не стоят там солдаты НАТО. Я думаю, что по мере того, как это крымское обезболивающее окончательно будет сходить на нет, и заинтересованность Москвы в решении, в приоритетном решении крымских проблем. И внимание будет такое же, как к Саратову, к Пензе, к Хабаровску. А если вы хотите узнать, как живет российская глубинка, не надо смотреть российские новости. Надо ездить по российской глубинке, а ее реальность значительно отличается от реальности столично-этикеточных Москвы и Санкт-Петербурга. И в этом смысле мне кажется, что и внимание российского руководства к крымской теме, оно слабнет на протяжении последних лет четырех.
Ну, вот, я предлагаю поговорить о приоритетах и посмотреть на те проекты, которые были реализованы в Крыму до того, как внимание российского руководства к Крыму, да, к этому приобретению, как они считают, начало угасать. Вот сначала, что какие были проекты реализованы? Ну, во-первых, да, энергомост. Помним мы, что несмотря на то, что санкции, да, в Крыму и санкции угрожают всем тем компаниям, которые будут работать на Крымском полуострове. Мы помним, как после начала энергоблокады по Керченскому проливу курсировал китайский кабелеукладчик. Помним мы историю с турбинами Siemens, которые оказались в Крыму. Жуткий был скандал, но вот пошли на то, чтобы, да, поставить в Крым турбины. Да, мы можем много говорить о том, знали об этом в корпорации Siemens или нет. но решение было принято хотя бы одной стороной, да, и последствия этого решения все-таки тоже были. Построили мост через Керченский пролив тоже, как сообщала прокуратура Нидерландов, при участии иностранных технологий, да, и иностранной техники это происходило, тоже пошли на нарушение санкций, нашли тех людей, которые были готовы им в этом помочь, или обманули тех людей, которые могли в этом помочь. Суть такова, да, что для этих проектов, для их реализации было и время, деньги, и, возможно, возможности какие-то, возможность пойти на риск. А вот по поводу воды, ну ведь с 2014 года, ну ведь, наверное, не стоит говорить о том, что в Кремле настолько неумные люди, которые не понимали, что в Крыму проблема с водой, она назревает, она зреет, и когда-нибудь она созреет настолько, что не замечать ее будет нельзя. И нужно как-то в Крыму эту проблему решать. И даже вот эта проблема с опреснителями, да, здесь проблема стоит не столько в том, куда девать эту рапу морскую, да, вот эту соль, которая девается после опреснения, а проблема в том, где брать еще электроэнергию на их работу, и проблема в том, где брать саму технологию, да, как строить эти опреснительные станции. И вот здесь я предлагаю поговорить о приоритетах. Что обнажил 2020 год, что теперь должно быть понятно крымчанам, да, что приоритетнее для Москвы в этих взаимоотношениях?
Ну, я думаю, с одной стороны, что все те проекты, которые вы перечисляли поначалу, энергомост, там, Крымский мост, ну, во-первых, это истории про первые годы, собственно, после оккупации полуострова, когда России нужно было доказывать свою субъектность, свою способность содержать украденное. Когда эйфория от кражи украинского полуострова в Российской Федерации еще не сошла на нет. Во-вторых, такие крупные проекты, как Крымский мост, понимаете, у них же есть несколько центров, которые заинтересованы в их сооружении. И это не только Крым, и это не только, условно говоря, люди в Кремле. Это в том числе те подрядчики, которые его строят. А подрядчики – это бизнесмены из ближайшего окружения российского президента, которые осваивают эти деньги, осваивают, наверное, с большой-большой маржой для себя. И они являются одними из лоббистов создания крупных инфраструктурных проектов, потому что это просто им позволяет зарабатывать. Да, они под санкциями, но они под санкциями давно. И я думаю, что эти все проекты стоят вдвое, втрое, вчетверо дороже, чем могли бы строить, именно потому, что это такой вот налог с российских граждан в пользу подсанкционных бизнесменов из окружения российского президента за то, что вот они находятся под санкциями. По поводу последних проектов. Ну, Российская Федерация сегодня живет в условиях самоощущения осажденной крепости, которая ощерилась пушками во все стороны, создает пространство глобальной турбулентности для того, чтобы мир захлестнула какая-то цунами. А для чего? Для того, чтобы по итогу этого цунами Россия, условно говоря, вышла на мировой рынок и уселась в мировое политбюро. Главная проблема Кремля в том, что он себя видит равным западным державам, Соединенным Штатам, Великобритании. И его у Кремля фрустрация по поводу того, что на Западе Кремль не видят равным партнерам. Я просто напомню, что в свое время, 4 года назад, после инаугурации Дональда Трампа, которого в Кремле полагали, ну, чуть ли не союзником, человеком, который сможет иначе посмотреть на Россию, когда его после инаугурации спросили, а может ли он снять санкции с Российской Федерации, он так задумался и говорит, да, могу, в обмен на ядерное разоружение. То есть проблема России в том, что она, когда смотрит в зеркало, видит там Советский Союз. А когда Запад смотрит на Россию, он видит просто региональное государство с ядерным оружием. Да, ядерное оружие есть, но по степени влияния это региональное государство, ну, примерно такое же, как Турция. С Турцией можно же сотрудничать в решении каких-то региональных задач. Но ее же никто не позовет в мировое политбюро и не посадит на равных с грандами мировыми. В этом смысле, это большая проблема. Россия все время хочет, чтобы ее видели как равные. Ее внешняя политика для ее руководства куда важнее, чем внутренняя политика. Поэтому система приоритетов очень проста. это внешняя политика, это попытка максимизировать хаос в мире для того, чтобы по итогу этого хаоса заслужить место в мировом политбюро. Это попытка дестабилизации Европы. Это все то, о чем писал в своей программной колонке весной этого года Джо Байден. Когда он, соответственно, описывал свое видение России, Китая и других мировых столиц и их политик.
Ну, если пытаться все время орудовать на чужих кухнях, можно не заметить, как на своей молоко убежало. Вот давай поговорим о том, что происходит во внутриполитической повестке. В России, да, 2020 год – это год, за который много чего произошло. Начиная от обнуления сроков Владимира Путина, да, и голосования вот этого за поправки в Конституцию в багажниках и на пеньках, и заканчивая историей с отравлением Алексея Навального и последующим расследованием и разоблачением группы сотрудников ФСБ, которые как минимум сопровождали оппозиционного российского политика достаточно долгое время, да, и сопровождали его как раз и в тот момент, когда было совершено это покушение на его жизнь. Что произошло в России за этот год и какой задел это дает на 2021 год? Можно ли предположить, по какому сценарию все это будет развиваться? Я еще забыл упомянуть долгосрочные протесты в Хабаровске, которые продолжаются, насколько я понимаю.
Ну, то, что делает российская власть, это очевидно. Это построение фашистского государства. Причем я настаиваю на терминологической чистоте. Когда мы говорим о фашизме, это речь об Италии времен Муссолини. В 1927 году Муссолини сформулировал эту формулу о том, что девиз его Италии – это ничего вне государства, ничего против государства, ничего вне государства, ничего против государства. И Муссолини очень стремительно шел к решению этой задачи. У него 3/4 фирм в Италии так или иначе были под контролем государства. Пост самого Муссолини, его не контролировал никто, включая парламент, у него была своя собственная служба безопасности, он создавал какие-то вот такие вот национальные проекты, вроде самого большого гидроплана, вроде трансатлантического перелета Итало Бальбоа, он создавал систему государственного воспитания патриотизма, при этом у него были и амбиции по захвату чужих территорий. Этими жертвами стали Корфу, потом Эфиопия, Албания. В этом смысле Владимир Путин... То есть, если нацисты, они концентрировались на теме расового господства, то у Муссолини была другая история, что государство – это единственный центр влияния, ничего не может существовать, что будет против государства, и ничего вне государства. И в этом смысле Россия, безусловно, строит фашистское корпоративное государство по тому образцу, по которому его когда-то строил Бенито Муссолини. Это то, какое будущее ждет российскую государственную систему. Мы отчетливо видим, что российская система государственная, она воспринимает любую оппозиционную деятельность, несанкционированную сверху, как угрозу такого уровня, которую нужно решать при помощи химического оружия, как это было в случае с Алексеем Навальным. При этом квалификация российских спецслужб настолько низкая, что они проваливают даже, соответственно, подобные задачи по устранению неугодных оппозиционных политиков, что тоже позволяет нам, напоминает нам, что не стоит переоценивать эффективность российских спецслужб и недооценивать уровень деградации российской власти.
Вот об уровне деградации, уровне коррупции хотелось бы поговорить в привязке к этой истории, потому что после того, как было совершено это покушение на Алексея Навального, да, после того, как Алексей Навальный уже пришел в себя и пошел на поправку, было опубликовано расследование, да, о тех людях, которые пытались, вероятно, Алексея Навального отравить, об этих сотрудниках ФСБ, и... Благодаря чему стало возможным это расследование? Благодаря тому, что не только вся информация, да, о всем, что происходит в России, да, о всех цифровых и электронных следах она собирается. Этой информацией еще и торгуют. То есть речь идет о коррупции. О коррупции, которая проникла не только в офисы мобильных операторов российских, которые можно купить, да, данные о биллинге, но коррупция проникла и к силовикам, от которых тоже можно данные купить, и эти данные использовать против силовой машины России?
Да, ну тут на самом деле ничего удивительного, потому что...
Это похоже на ту античную историю, когда для разделки туши льва использовался коготь этого же льва.
Я просто хочу сказать, что там, многие россияне могут ностальгировать по никогда не виденным сталинским временам, с формулировкой, ну ведь тогда коррупции не было, но смею расстроить, коррупция была и тогда, и даже в блокадном Ленинграде, когда советская партноменклатура, когда люди вокруг умирали от голода, все равно жила припеваючи. Понимаете, современная Российская Федерация – это, безусловно, государство, состоящее из сословий, из каст, и в такой ситуации коррупция просто, она обречена быть, а коррупционный налог обречен быть очень высоким. И да, это в том числе проявляется и в неэффективности спецслужб, с которыми ты за деньги можешь договориться о самых разных вещах. Может быть, ты не можешь отменить приказы топ-чиновников, но на низовом уровне мы видим, как люди, имеющие деньги, просто выходят сухими из воды после резонансных преступлений, а, соответственно, люди, не имеющие ресурсов, они обречены отвечать за то, что не совершали. Классическая сословная такая вот феодальная система, в которой нет ничего удивительного.
Теперь я предлагаю поговорить о том, что происходит на материковой части Украины и о взаимоотношениях крымчан и украинской власти. Хотелось бы продолжить разговор о водном кризисе. Да, вот мы поговорили об этом, и всегда возникает здесь вопрос у крымчан, а как же, почему же украинское государство никак не участвует в разрешении этого вопроса, а стоит ли украинскому и должно ли украинское государство каким-то образом принимать участие в разрешении этого вопроса? И вообще, как должны выстраиваться сейчас отношения правительства Украины с теми гражданами Украины, которые живут на территории Крыма, вот в это непростое время, во время эпидемии, во время водного кризиса и во время войны?
Я полагаю, что позиция официального Киева, она, безусловно, должна быть максимально лояльной по отношению к своим собственным гражданам, которые стали заложниками ситуации. И эта лояльность, она может проявляться сразу за линией контрольно-пропускных пунктов на админгранице Крыма и Херсонской области. То есть должна быть там создана вся необходимая инфраструктура. Кстати, она создана. Центры предоставления админуслуг, они существуют на границе между Крымом и Херсонской областью, и люди могут там получать документы, акты гражданского состояния и так далее. По поводу поставок воды, я помню, мне понравилась одна очень мысль одного из украинских чиновников или чиновниц, не готов вспомнить. Мысль звучала следующим образом. Мы не против, как минимум, обсуждения этой темы, обсуждения там, проблем, которые есть в Крыму из-за дефицита воды, из-за действий государства-агрессора. Но для того, чтобы подобное обсуждение состоялось, Российская Федерация должна обратиться к официальному Киеву, признать факт аннексии Крыма и после этого сформулировать проблему. То есть, условно говоря, из Москвы должны позвонить в Киев и сказать: «Да, вы знаете, в аннексированном нами Крыму есть проблема, связанная с дефицитом пресной воды. Мы хотели бы попросить вас о помощи в решении проблемы, которая случилась после аннексии украинского региона». А если Москва говорит о том, что Крым наш, мы ничего не знаем, никакой аннексии не было, это было свободное волеизъявление крымчан и так далее, вы просто нам воду дайте, извините.
Ну вот прозвучало, вот да, этот гипотетический звонок, он прозвучал довольно-таки просто. Но что стоит, да, вот для того, чтобы у целого региона была вода, чтобы у целого региона было сельское хозяйство, да, если мы говорим о существовании в Крыму экономики, достаточно, ну, сделать этот, на первый взгляд, достаточно несложный шаг. Ну, вот, да.
Его никогда не сделают.
Почему?
Потому что это как знаете, есть эта фраза, которую приписывают Маркесу, хотя это не Маркес, а другой автор, я его сейчас не вспомню. Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я рядом с тобой. Вот Крым ценен для России не фактом своего существования, а тем ощущением, которое он дарит кремлевской элите. Потому что Крым – это доказательство того, что Россия – империя, что она способна нарушать международные правила, свои собственные обязательства, международные законы. Это вот доказательство того, что вот Россия может, условно говоря, прийти и поиграться в Советский Союз. А если она после этой игры в Советский Союз внезапно начинает выступать в роли просителя, который играет не по своим правилам, а по чужим, то это обнуляет все это самоощущение 2014 года. Поэтому если Россия будет стоять перед выбором Крым как жемчужина в имперской колонии или короне, или благосостояние крымчан, ну, конечно, она выберет первое. Крым как жемчужина в имперской короне. А мнение крымчан тут вторично.
То есть получается, что за этот жемчуг в короне, за его блеск, крымчане платят и графиком 4-6 часов воды, поставки воды в сутки.
Они платят международной изоляции, сложностью с документами. Они платят тем, что Крым, в принципе, вырван из мирового цивилизационного поля, что это такой всегда регион плюс один. Они платят самыми разными вещами за имперские амбиции, но самое ощутимое на данный момент – это, безусловно, дефицит воды. Да, и я полагаю, что, к сожалению, эта ситуация, она сохранится.
Как скоро будет закрыт этот счет? Как много еще придется заплатить за этот блеск имперской короны?
Не знаю. Не знаю, честно говоря. Я полагаю, что некоторые процессы могут длиться десятилетиями, некоторые черные лебеди прилетают очень внезапно и неожиданно. Строить какие-то долгосрочные прогнозы я бы не стал, просто потому что я в 2014-2015 году в ряде таких именно прогнозов, связанных с временем, допустил ошибки. Поэтому мы просто будем наблюдать за этой ситуацией, тем более, что большинство из тех, кто наблюдает за этой ситуацией, они не субъекты ситуации, а лишь объекты обстоятельств.
Хотел спросить, да, а вот ну, тогда многие прогнозировали, и я в том числе для себя прогнозировал, да, как долго будет длиться этот кризис, эта ситуация. Ну, во-первых, да, почему теперь люди стали осторожнее давать оценки, а во-вторых, почему тогда так много ошибались люди в своих прогнозах?
Ну, потому что, ну, на самом деле мы увидели большое количество дополнительных турбуленций. Я думаю, что, например, в 2014 году мало кто мог предсказать, что президентом Соединенных Штатов может стать настолько эксцентричный политик, как Дональд Трамп. Мало кто мог предугадать, что случится Брекзит. Но мало кто мог сказать, что количество турбулентности в мире вырастет. Я поэтому говорю о том, что мы живем не в пространстве такой игры в крикет, или не в пространстве игры в гольф, а мы живем в пространстве игры в регби, где никогда непонятно, с какой стороны прибежит на тебя новый фактор в полном обмундировании, который способен сбить тебя с ног.
Такой дикий регби получается.
Отчасти.
Да, и никто не мог предположить, что президентом Украины, воюющей, да, страны, которая отбивается от внешней агрессии, станет бывший КВНщик, да, Владимир Зеленский. Вот я предлагаю поговорить, у нас буквально еще 10 минут остается, о том, что происходит сейчас на материковой части Украины. Как Украина прошла 2020 год, да, с какими трендами входит в 2021 год, тоже очень непростое время, да, учитывая и объективные факторы, такие как пандемия коронавируса, да, и война, и учитывая такие внутренние факторы, как непрекращающаяся борьба с коррупцией.
Владимир Зеленский был случайным президентом, который сел в кресло на Банковой по разным причинам, и в результате олигархического сговора, и в результате своей сценической карьеры. Но то, что происходит при нем, на мой взгляд, это ослабление государственных институтов. Ослабление государственных институтов в Украине означает, что больше ресурсов перетекает в распоряжение финансово-промышленных групп. То есть, условно говоря, ослабление государственных институтов выгодно олигархам. Ослабление олигархов выгодно государству и антикоррупционной среде. К сожалению, это ослабление институтов мы наблюдаем. К счастью, оно не такое стремительное, как было опасение у многих в 2014 году. Но Владимир Зеленский – это человек, по большому счету, без устойчивых убеждений, для которого Майдан не был личной историей, для которого, наверное, вся ситуация войны – это было такое досадное недоразумение, которое мешало гастрольному графику. Но меня, знаете, что довольно сильно тешит в этой всей ситуации? Что когда Владимир Зеленский стал президентом, он стал говорить на языке Майдана. Ну, то есть он стал говорить вспоминать там Небесную Сотню, вспоминать идеалы Майдана, говорить об антикоррупционных вещах и так далее. Почему это важно? Потому что он мог победить и начать говорить на языке анти-Майдана. Например, на языке Виктора Януковича. Владимир Зеленский – это человек довольно аполитичный, к моменту избрания которого, у которого не было таких устойчивых политических ценностей. То есть он просто выбирал для себя язык публичных выступлений. И тот факт, что он говорит на языке Майдана, означает одну простую вещь. Он воспринимает, что именно язык Майдана дает ему право и легитимность выступать от лица нации. Если бы Майдан был обнулен, если бы Майдан проиграл, то тогда бы Владимир Зеленский говорил бы не на языке Майдана, а на языке анти-Майдана. Но при этом всем понятно, что весь этот язык для него – это история, знаете, такой про иностранный язык. То есть выучить можешь, общаться тоже, но своим вряд ли станет. И в этом смысле Владимир Зеленский – это такой большой тест на стрессоустойчивость, на вандалоустойчивость для всей Украины. Мы просто проверяем, насколько мы способны выстоять в условиях, когда во власти очень на многих должностях сидят люди без необходимых компетенций, без необходимого опыта и без необходимых мотиваций. Способна ли система выдержать вот подобную хаотичность? Вот американская система пережила Трампа. У нас, конечно, не Трамп по степени эксцентрики, но тем не менее, вот мы сейчас проходим через свою полосу испытаний.
Ну вот, да, это полоса испытаний длится уже 7-й год, да, если говорить о периоде вооруженной агрессии России против Украины и захвата части территории. И вот когда мы говорили о том, что проверяются на прочность сейчас государственные институты, а в 2014 году они были на грани разрушения, вот там, где обнажались совсем, да, участки, вставало на это место гражданское общество. Я вот сейчас хотел бы поговорить об обществе в Украине, да, как насколько сплоченным оно остается уже на 7-м году войны, и насколько сейчас найдется место в украинском обществе для тех, кто живет на временно неподконтрольных территориях. Понятно, что 7 лет – это довольно-таки большой период, и насколько мы способны понять друг друга, те люди, которые живут на материковой части страны, да, те, кто живут в Крыму, те, кто живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Я думаю, что тут в значительной степени все будет зависеть от того, то есть картины мира, которая царит у того или иного человека в голове. Если человек живет в Крыму, в Донецке, в Луганске, любит Путина, мечтает об СССР или мечтает вообще о том, что Украина войдет в Россию областями, то я не думаю, что компромисс возможен. Я не думаю, что диалог возможен. Если человек живет на неподконтрольных территориях, мечтает о возврате украинских флагов, то у него минимум, наверное, отличий от жителей подконтрольных территорий. А во всех остальных ситуациях, наверное, тоже все решается за счет оценки вот этой вот картины мира, которая царит у человека в головах. Я не склонен полагать, что диалог возможен между всеми, что диалог во всех ситуациях способен быть решением проблемы. Почему? Потому что в некоторых ситуациях действительно обстоятельства складываются по системе win-lose. Одни выигрывают, другие проигрывают. Ну, я не знаю, как в боксерском матче. В боксерском матче ничья не является целью. Так и тут в Украине существует дискуссия относительно украинского будущего. Кто-то хочет, чтобы Украина существовала, кто-то хочет, чтобы здесь существовала Россия или Советский Союз и так далее, и так далее, и так далее. Компромисс между этими двумя ценностными подходами невозможен. Победа одного означает аннигиляцию другого. И в этом смысле я не сторонник того, что искать компромисс нужно со всеми. Искать компромисс нужно с теми, кто видит возможность этого компромисса. И есть очень простой ответ на вопрос. Вот в вашей картине будущего найдется место для меня, а в моей картине будущего найдется место для вас. Вот если найдется, то давайте садиться и договариваться.
Хотелось, ну, у нас буквально несколько минут остается до завершения этого разговора. 20-й год, каким бы он ни был, он прошел. Многие говорят, быстрее бы прошел, да, вот прошлый год, чтобы начался следующий, но нет же гарантии, что тот год, который начинается, он будет каким-то образом лучше. Но, наверное, вот эта календарная отметка с 31 декабря по 1 января, это, возможно, и повод посмотреть, да, чему научил нас 2020 год и какие из этих умений нам пригодятся в 2021. Как думаешь?
Ну, вообще Новый год – это история про то, что планета совершила полный оборот вокруг Солнца. И по факту этого астрономического явления ждать каких-то одномоментных изменений было бы все-таки с нашей стороны немного неосмотрительно. Мы в 21 год утащим все из 20-го. Ну, на что закончилась ситуация с пандемией? Да не Господь с вами. Вакцины и тотальная вакцинация может растянуться на 1,5-2-3 года. Потому что речь идет о тотальном прививании по всему миру огромного сотен и сотен миллионов людей. У нас что, закончится война между Украиной и Россией? Да нет, конечно, не закончится. У нас закончится проблема, связанная там, с Ближним Востоком, Сирией, Ираком, Афганистаном? Нет, мы они точно даже из года в год кочуют из нашего прошлого в наше будущее. Единственное, что изменится, там, президент Соединенных Штатов, Британия выйдет из Евросоюза окончательно и будет жить по своим законам. Она вышла в конце января 20-го, но вот с января 21-го начинает жить по своему собственному законодательству. Еще какие-то явления будут в новинку. Но фундаментально говорить о том, что произойдет какой-то такой фундаментальный слом, наверное, не получится. Чему нас научил 2020? Ну, каждого, наверное, чему-то своему. Но, на мой взгляд, самая показательная история была история про пандемию. С одной стороны, мы обнаружили, что пандемии в современном мире возможны. С другой стороны, мы обнаружили, что человечество умеет из них выпутываться со значительно меньшим количеством жертв, нежели это было еще 100 лет назад, потому что, безусловно, отметка в 2 миллиона смертей, которая будет не последней, и к которой сегодня стремится вот этот вот глобальный мартиролог. Это, конечно, трагическая очень цифра, но 100 лет назад испанка уносила куда больше жизней, а это означает, что, с одной стороны, мы просто поднакачали мускулы в системе здравоохранения, а с другой стороны, научились ценить человеческую жизнь больше, чем макроэкономические показатели. И просто 2020 год научил нас тому, что, наверное, в нашем мире есть очень много самых разных черных лебедей, которые готовы прилетать с самых разных неожиданных сторон. Нужно просто понимать, что в мире существуют случайности, в мире есть совпадения, мир не руководствуется глобальным тайным заговором. И вся наша конспирологическая попытка найти ответ на вопрос, кто виноват, это глупость, потому что весь мир, в котором мы живем, платит налог на прогресс. Мы никогда не жили так хорошо, ну, человечество глобально, как сейчас. И если мы все время думаем, что мы живем в худшем из миров, то это означает лишь то, что мы плохо знаем нашу историю.
Спасибо за беседу. Напомню, что беседовали мы с Павлом Казариным, крымским, украинским журналистом и обозревателем. Ну что же, продолжим наши беседы и в 2021 году. Это радио «Крым Реалии». Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Пока.